Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв сегодня, в пятницу, 28 ноября. Время 21 час 3 минуты в Киеве, 22 часа 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Боится ли Путин окончания войны?» И рады приветствовать сегодня нашего гостя Евгения Вадимовича Севастьянова. Евгений Вадимович, рады видеть.
Добрый день, уважаемый Марк Захарович. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители.
Вот, уважаемые слушатели и зрители, пожалуйста, ссылки на этот эфир сразу же, прямо сейчас, когда эфир начался, сами понимаете, пятница, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, поставьте лайк этому эфиру заранее, если даете нам такой аванс, вот, и подпишитесь на канал Фейгин Лайв и на канал Евгения Вадимовича, в описании к этому видео по имени Евгений Севастьянов вы можете нажать на ссылку, попасть на канал, соответственно, подписаться, смотреть эфиры и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а мы начинаем. Ну что, Евгений Вадимович, мы как бы давно не виделись, все хотели, ждали хорошего повода, а тут лучше не придумаешь, что-то вскачь события, вскачь. И с этим мирным соглашением, и, понятно, так сказать, прослушками Витков и Ушакова, и одновременно с тем выступление вчерашнее Путина в Бишкеке на брифинге, где он в общем и целом дал отказ на любые изменения предложенных им 28 пунктов, ну, через Дмитриева и, соответственно, Трампу, так называемого мирного плана, но и другие вещи тоже звучали, мы готовы все вместе их обсудить вкупе, но все-таки акцент сделать на том, а, собственно говоря, давайте разберемся, Путин-то окончание войны хочет или нет. Здесь разные мнения у экспертов есть. Одни считают, что да, он, скрежеща сердце, готов на максимизированных для себя условиях войну закончить. Ну, условно говоря, на этом этапе добиться 1/5 части территории Украины без всяких гарантий ее безопасности, но остановиться на какое-то время и, соответственно, заморозить боевые действия. Другая часть говорит, что он в принципе не готов ничего останавливать, потому что не вполне понимает, как, во-первых, оправдаться за то, что он не достиг максимального результата, не захватил всю Украину, тем более за 3 дня, уж не говоря про все остальное, какие издержки понес, и плюс, что делать со всем этим наследством войны. Вот это тоже становится все больше, чем больше времени проходит, тем больше загадок, потому что, ну, 4 года это уже прилично. То есть ты как будешь восстанавливать то, что разрушил, хоть и получил в качестве приза, в качестве оккупированной территории, как ты объяснишь такие гигантские потери, откуда будешь, кстати, брать инвестиции на эти восстановления, как объяснишь гигантские потери, что будешь делать с возвращающимися ветеранами СВО и так далее, и так далее, и там все, экономика, санкции и так далее. Вот об этом мы в целом и хотели поговорить. Давайте начнем, вообще говоря, с плана. Он был заранее обречен, на ваш взгляд, вот этот из 28 пунктов, мирный, так называемый мирный план Трампа? Или же шанс все-таки был какой-то?
Марк Захарович, ну вы знаете мою позицию. Я считаю, что вообще все мирные переговоры – это такая пустая трата времени, они закончатся ничем, что ни переговорами, ни санкциями путинскую войну остановить невозможно. То есть остановить можно только либо на поле сражения, либо за счет давления Китая. Вот одно из двух. Но в данном случае давление Китая идет как раз в противоположную сторону, потому что Китай сразу отреагировал на эту историю с 28 пунктами. Сначала выступлением своего МИДа, который сказал, что Китай поддержит прекращение войны на условиях устранения исходных причин. То есть взял формулировку путинскую. А потом уже Си в разговоре с Трампом сказал, что мы за мир, за скорейший мир в Украине при условии устранения корней проблем. То есть понятно, что Си и МИД китайский, они четко сказали, что мы против окончания войны.
Ну да, конечно.
То есть мы хотим, чтобы Россия вела войну. Им даже не надо, чтобы Россия побеждала. Вот я напоминаю, что Ван И сказал, что хотели бы, война бы давно закончилась. Ну, то есть им и это не надо, им нужна война. Им нужна война, которая будет отвлекать внимание США, ресурсы США, значит, потенциал военные США на Европейский театр военных действий. А им не хочется, чтобы США полностью сосредоточились на Тихоокеанском театре. Их даже устраивать будет, если США вяжутся в операцию в Венесуэле какую-нибудь там по типу Вьетнамской войны, чтобы там завязли руки, ноги, как, кстати говоря, у Путина в Украине. Вот. Но самому Путину, ну, тоже ему ни горячо, ни холодно, ведет войну. Она не требует больших средств. Она требует китайских дронов и российского мяса. Вот, собственно говоря, все, что он вкладывает в эту войну. Ну да, там еще бомбежки территории Украины, но это, понятно, удары по тылам, они такие болезненные, тяжелые, но не решают судьбу войны. Поэтому нет, он не думает вообще, говоря о том, что что-то его подталкивает к капитуляции, тем более, что он не собирается выступать каким-то там нажимом и планом. Еще раз, никакие мирные переговоры к успеху не приведут. Война закончится в одном из трех случаев. Значит, Украина возвращает всю свою территорию, Россия захватывает всю территорию Украины, Путин уходит от власти. Ну, вариантом этого третьего случая давление Китая, когда он демонстрирует, что власти в Пекине, а не в Москве. Ну вот, собственно, и все. Что касается, боится ли он, не боится ли он, он вообще, говоря, считает, что со всем справится. Вот он успешно управляется с этой ситуацией. Война идет. Ну, там по крохам каким-то. Вот. Ну, это если вот посмотреть на карту Украины, допустим. Да?
Да, она у нас есть, кстати. Мы можем показать ее.
А, кстати, покажите, да.
Да, да. Давайте посмотрим. Вот первый вариант карты. Это карта, на которой есть отмечено, собственно, что захватила Москва. Вот красным помечено за последний, по-моему, это год. Если я не ошибаюсь.
Ну, вот мы с вами хотели отметить 2 года нашей первой передачи, примерно такой карты. Может быть, даже это за 2 года.
За 2 года.
С начала 24-го года и вот до сих пор. Ну, вот что это такое? Пролиты реки крови, разрушены там города и в Украине, и, кстати говоря, теперь уже и в России. Да, и что, вот ради этих нескольких точек на карте Украины, там этой капельки, ну, это все, но зато это процесс. Это процесс, он идет, и он Путина как бы вполне устраивает.
А вопрос какой? Как можно оценить его резервы? Причем в широком смысле. И экономические, с учетом санкций, и вот последних особенно, которые явно ему не в радость. Он сказал, что мы не ожидали, вчера он сказал. Не ожидали таких санкций в отношении Роснефти, Лукойла, что по энергоэкспорту бьет сильно. Это и, в общем, есть некоторая исчерпаемость эффективного личного состава, потому что сейчас уже берут таких, что без слез не взглянешь, но это и не важно для массы. Но некоторый дефицит ощущается. Это просто длительность войны, она же психологически очень сильно давит, 4 года. 8 лет, 100 лет. Вот как здесь оценить, что здесь важнее?
Вот все-таки надо ясно понимать, что для Путина первой и главной целью является постоянная власть.
Да,
что постоянная неоспоримая власть. Этой задаче подчинено все остальное. Нынешнее течение событий, нынешняя война, его власти угрожает намного меньше, чем если он вдруг объявит, не получилось, ребята, и, значит, вот мы сворачиваем военные действия, уходим назад в Казань. Значит, он будет кричать: война, военное положение, значит, мы все должны чувствовать себя в одном лагере. Ну, при этом, как всегда, там окружение богатеет, семьи богатеют, да, там. А народ, сейчас наберет там в режиме скрытой и открытой мобилизации еще 1 000 000 штыков, да. Китайцы еще дронов дадут. Ну, вот, собственно говоря, так и будет вестись война. Нет, ему кажется, что отступать для него, для его власти гораздо опаснее, чем продолжать играть в эту игру.
Так, хорошо, а вот для Трампа по-другому. Он для него это предвыборное обещание. Правда, он за 24 часа собирался войну прекратить. Ну, понятно, всю образность этого сравнения. Для Трампа это какой-то интерес экономический, неявный, но все равно мы его обнаруживаем, когда заходит речь о пунктах, где там делятся средства евроклира в Бельгии и так далее. Это другие соображения, его выборы, его престиж, его рейтинг. Выборы имеется в виду промежуточные, которые в ноябре 26-го должны состояться. Он-то, вот, в общем, исходит Трамп, на ваш взгляд, в своих действиях, заявлениях из того, что ему надо интенсифицировать давление на Путина так, чтобы у него не осталось шанса только пойти на эти мирные переговоры. Или это тоже притворно?
Нет, у Трампа есть искреннее и глубокое желание войти в историю в роли великого миротворца. Да, вот. У Путина есть желание войти в историю как воссоздатель империи любой ценой, да? А у Трампа войти в историю в качестве великого миротворца. Одну войну закончить, вторую, вот теперь эту. С самого начала он говорил, что не будет соглашаться Украина, не дадим оружие. Будет не соглашаться Россия, дадим Украине много оружия. Но в последнее время он начал явно поджимать Путина. Да? То есть вот эти санкции против российских компаний, против Лукойла, Газпрома, то есть Роснефти. Вот, а самое интересное, это разрешение Украине бить вглубь России американским оружием, когда первые атакамсы прилетели на территорию Воронежа. А потом мы все, вот мне самому интересно, как вот пойдет история, когда Америка, ну, считай, уже продала Украине эти ракеты ЯРАМ, которые должны там 3350 штук поступить в течение... Значит, особенно следующего года. В этом году там должна быть первая партия, буквально десятых другой. Но в следующем году уже должны просто поплыть в Украину. Да? Вот. То есть он явно показывает Путину, что у него есть рычаги давления. Да? Он может оставить Россию без нефтяных доходов. Он может оставить Россию без газовых доходов, без доходов от урана, титана, зерна и так далее, и так далее. Вот. Он может Украине дать новые виды оружия, дать новые виды поддержки войне. А может не давать. Ну, то есть, вот он показывает Путину, что надавить можно. Но он по-прежнему пока старается играть с ним в эти игры, в которые его все время затягивают с первых дней его пребывания во власти. Вот-вот еще чуть-чуть поговорим и заговоримся. Последнее выступление Путина, вот, что называется Остапа понесло в Бишкеке, может быть, кумыса напился.
Да, вообще.
Ну вот. Ну, короче говоря, он фактически сказал, ну какие там переговоры, ну к черту их.
Он опять завел речь о какой-то юридической стороне, там нелегитимной, проведите выборы. То есть это шарманка, которая уже отыграла, так сказать.
Не, ну в принципе, сказал четко совершенно, что ни о чем договариваться не собирается.
Да? Да,
во-первых, не с кем, Зеленский неполномочен. Во-вторых, я выдвигаю заведомо неприемлемые условия. Ведь, скажем, что означает его условия юридического признания захваченных территорий российских? Это значит, что все страны должны подписаться в его сподельнике по разрушению международного правового режима, по разрушению устава ООН, да, по разрушению множества договоров, под которыми они подписались. До сих пор он один разрушитель, а если они подпишутся под юридическим признанием, значит, они автоматически станут его соучастниками в этом деле. Это его, конечно, очень бы порадовало, если бы хоть одна страна пошла на это. Вот, по-моему, даже Беларусь еще не признала захваченные территории частью России. Ну, потому что хочет оставаться в каком-то виде в международном правовом поле. Вот поэтому нет. Путин фактически, вот сейчас он, кстати говоря, он перешел на сторону МИДа. Первым ведь МИД, Рябков, потом Лавров, заявили об исчерпании духа Анкоридзе. Да, что вообще говорят, дальше говорить не о чем. А теперь фактически и Путин сказал, что ну не о чем говорить. Да, эти территории фактически, он что говорит? Что это надо освободить наши территории. Да? Ну это, ну как бы вот переворачивает логику с ног на голову. Да, там полная... Кстати говоря, когда меня сегодня объявили иноагентом, я сказал, что...
Да, более... я хотел поздравить, но во второй части программы.
Более удобного момента не придумаешь, потому что это такое, такая же инверсия, как, значит, называть пять регионов, захваченными Украиной, частью России. Да, так и здесь. Значит, люди, которые явно выступают в роли китайских агентов, абсолютно, работают на Китай, да, они других называют иноагентами. Значит, единственный, кто по-настоящему заинтересован в продолжении войны материально, это Китай. Вот Китай пока имеет от этого выгоду. Но Китай уже начинает чувствовать, что особенно даже не Китай, а вот китайские предприниматели. Они понимают, что вообще говоря, эта дружба для них может обойтись очень дорого. Потому что ну, санкции могут не применять к Китаю, но могут применять к ним конкретно. И поэтому уже, вот я смотрю, и на следующий год пока, значит, сложности возникают с заказами на морские поставки нефти из Балтики и из Черного моря. Да? Дальневосточный идет, но это не нефть Роснефти, это не нефть Лукойла, Сургутнефтегаза и Газпромнефти, те, кто находится под санкциями. Это вот нефть дальневосточная, там, ну, у нее другой режим даже правовой. Но даже китайцы начинают уже там сокращать. Индийцы, я уж не говорю там. Сегодня, знаете, такая новость трогательная. Индийцы готовятся к подписанию с Россией соглашения о использовании войск на территории друг друга. Так вот, значит, к приезду Путина в Нью-Дели там целый пакет документов готовится. Но вот один из них определяет правовое положение военнослужащих во время учений, маневров и так далее, и так далее. Но в России это так подается с таким намеком, что вот сейчас миллионная индийская армия двинется воевать на Украине. Угу. Ну, конечно, не будет и близко. Наоборот, индийцы сейчас выдвигают претензии по поводу того, что кого-то из них, из их граждан отправили на фронт. Вот. А по сути дела, Путин объявил о выходе из переговорного процесса. Видимо, утечка информации по переговорам, она подтолкнула к мысли о том, что ну теперь уж точно ни о чем говорить нельзя, там все разговоры с Лытковым, это дело пустое. Ну и вот он, по сути дела, ставит точку. Как на это отреагирует Трамп? По идее, конечно, он должен отреагировать очень жестко. Он должен дать добро на ужесточение санкций и на усиление сотрудничества, военного сотрудничества с Европой и Украиной.
Так, нас 9 тысяч смотрят, и около 2,5 тысяч поставили свои лайки этому эфиру. Я, помимо прочего, что раз за разом призываю вас, сегодня пятница, не забывайте распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Также напоминаю, что мы для вас специально, особенно для российских пользователей, создали Фейгин VPN, свой VPN для того, чтобы вы могли преодолевать блокировки, которые установлены на американские социальные сети и мессенджеры, и свободно ими пользоваться. Для нас это, конечно, способ повысить аудиторию, смотрение из России, это важно. Вот. Но и, конечно, другие тоже могут пользоваться этим же VPN, там, для просмотра в других странах и так далее. Два варианта вы можете пройти, ссылка есть в нашем чате, в Telegram-бот Фейгин VPN-бот, и с российских карт подписку оформить. Но это можно сделать и через сайт. Вот мы страницу сайта демонстрируем. В описании к этому видео есть ссылка на сайт. Вы можете там пройти. И карты, если имеет доступ к платежной системе Visa MasterCard, тоже можно через них осуществить эту подписку. Можете кому-то в Россию своим родственникам, друзьям ключ переслать, это полезная вещь, так что сейчас уже без VPN ничего не работает толком, поэтому мы очень сильно вам это рекомендуем. Ну что же, мы в эфире уже почти 20 минут, но мы продолжаем. Хорошо, хорошо, значит, с этим мы вроде как разобрались. Тогда важно понять роль Европы. На самом деле, тут тоже, с одной стороны, Европа заинтересована не в том, чтобы война продолжалась, а в том, чтобы Россия израсходовалась на этой войне. Вот тут тоже важно подчеркнуть. Почему тогда не останется сил на нашествие варваров, что называется, с востока, на европейские столицы? Это я утрирую, естественно. Вот. А с другой стороны, Европу лихорадит. Я живу в Европе, я живу во Франции, я могу сказать, последствия войны отсроченные, они имеют место. Это и беженцы, это социальная нагрузка, это все-таки помощь Украине, это лихорадка на рынках, вот, то энергетических, то других. Ну, Европа от этого несчастна. Плюс нагрузка военных расходов, которые нужны и для собственной безопасности. Сейчас вот постепенно идут к всеобщему призыву, возвращаются к нему сейчас в основном в Европе профессиональные армии, в Германии, Франции, в других местах. Сейчас уже добровольный такой самопризыв уже оформляют. Да? Любой может прийти и, в общем, записаться. Это не совсем контракт, это подготовка все-таки. Да? Но я думаю, что это пристрелка. Пытаются оценить, сколько вообще, говоря, есть людей, желающих получить военную специальность, и тогда уже думать о полугодичном, например, призыве, как это было раньше и так далее. Вот, то есть Европа-то, собственно говоря, которая, с одной стороны, твердо отстаивает и не собирается сдавать Украину, понимая, чем это чревато, победа Москвы, получение, скушать, так сказать, всю Украину, следующей будет уже пищей сама Европа, ну, неважно, какие-то ее куски в Балтии или там еще где-то. А с другой стороны, по логике, Европа, в отличие от США, ресурсом подобного масштаба может и не обладает военным, и поэтому ей с руки бы было бы как бы наоборот способствовать договоренности. Но наоборот, США выглядят в лице Трампа нерешительными, с уступками, с какими-то компромиссами, непонятными инверсиями поведения, значит, с посылкой там витков и так далее. А Европа демонстрирует, с одной стороны, нерешительность, но и последовательность. Политическую последовательность, но нерешительность, скажем, военно-политическую. Вот так ее обусловим. Как быть с ней? Вот как вам видится, насколько Европа готова действовать более решительно для обеспечения окончания войны?
Принципиальный вопрос остается тот же, что и был, скажем, и 2-3 года назад. Это смена настроения избирателя. Когда избиратель почувствует европейский, что над ним нависает огромная угроза с востока, и что на этой угрозе надо сосредоточиться, пусть даже в ущерб экологическим, социальным программам и так далее, и так далее. Вот. А элита европейская это уже поняла. В массе своей европейская элита пришла к выводу необходимости ремилитаризации, ну и в конечном счете превращения в субъекты мировой политики. Европа огромные проблемы, конечно, связаны с тем, что она много лет благодушествовала, она ничем не занималась, она развалила собственный индустриальный потенциал. Ну, я вот приводил тут пример у себя в программе, значит, на сегодня энергогенерация Китая – это 10 тысяч, примерно 140 терават-часов. Вот. 10 тысяч 140, а, скажем, у Великобритании 350. Вот, ну, вот вам разница.
Дикая, да.
То есть Китай, кстати говоря, дает энергии больше, чем США и Евросоюз вместе взяты. Это вот куры. А это в какой-то степени характеризует уровень индустриального производства. И Китай сегодня производит, приходится 35% мировой промышленной продукции. Это гигантский комплекс. Не о России надо говорить, Россия уже загублена. Тут упоминать бессмысленно в больших раскладах. Вот. А у Европы интерес, конечно, какой. Вот я с большим сожалением использую одну и ту же форму. Украина ценой своей крови покупает время для Европы.
Да.
К сожалению, этим временем Европа пользуется очень неэффективно. Очень неэффективно. Но уже в 2018 году они должны были понять, когда им Трамп напрямую говорил, вы, ребята, должны о себе заботиться, поднимайте военные расходы до 2%. Они должны были понять, что надо рассчитывать на свои силы. Но теперь у них нет промышленности, теперь у них нет ресурсов, теперь у них нет энергии в достаточном количестве. Энергии достаточно для благополучной жизни, но не для промышленного производства. А нужно развивать промышленное производство. Вот сейчас им приходится платить за это тем, чтобы форсировать развитие, перенапрягать свои силы. Другое, если бы они все то же самое делали в течение последних 15 лет, допустим, когда стало ясно, что Россия принимает программу перевооружения, рассчитанную явно не на Грозный, там, и не на Центральную Азию, а атомные подводные лодки строятся с другой целью. Они бы все сделали без напряжения сил. Сейчас приходится очень напрягаться. И это, конечно, народ может настораживать. Кроме того, им приходится все время унижаться, ползать на животе, потому что они понимают собственную недостаточность политическую. Если Европа в целом сумеет преодолеть эти недостатки, а это большая, громадная работа, но время на нее отпущено немного, она, конечно, станет новым субъектом мировой политики, новым центром глобального влияния. Но для этого надо много работать. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы война в Украине продолжалась. Потому что Россия пока воюет в Украине, не имеет сил для агрессивных действий против Европы. С другой стороны, чтобы Украина не проиграла в этой войне. Поэтому их принципиальная позиция в поддержку Украины. Украина не должна проиграть в этой войне. Но собственных сил у них пока недостаточно, чтобы там добиваться быстрой победы Украины. Тем более, что они не знают, как это делать. Они боятся всего. У них вот комплекс осторожности. Вы знаете, вот когда я читаю о том, как принималось решение Соединенными Штатами в дни нападения России на Украину, это очень интересно, вообще говоря, как шли совещания в Белом доме. Там рассматриваются те варианты действий, когда Путин нападет, те варианты. Не рассматривается один комплекс вопросов. А что сделать, чтобы Путин не напал? И в конце концов, значит, вот из всего из этого Байден делает вывод, что мы должны ориентироваться на три основных задачи. Первая задача. Украина должна сохранить суверенитет. Он не говорит, в каких границах, но сохранить суверенитет. Второе. Должна сохраниться трансатлантическая солидарность, то есть НАТО в полном объеме. И третья задача. Мы не должны допустить эскалации войны. Мы не должны допустить мировой войны. Но вот третье условие, оно и доминировало над всем. Потому что стоило Путину сказать, ох, мы сейчас в случае чего там свалимся в Третью мировую войну, в Москву летел Берц, договаривался с Путиным, Байден шел на очередные уступки, и вот так оно все продолжалось все это время. А, по сути говоря, конечно, спустя теперь 4 года можно сказать, что все задачи решены, Украина сохранила свой суверенитет, НАТО сохранило свой статус, а мировая война не начата. Но это же неправильная постановка задач была с самого начала. Да? Надо было не допускать войны, да? Теперь надо помогать Украине. Вот в нашем нынешних условиях, что значит помогать Украине? Ну, понятно, людей Европа не пошлет воевать в Украину. Нету тут такой готовности, как я понимаю, на это вам виднее. Вот. Но усиливать ударный потенциал Украины, особенно дальнобойный ударный потенциал Украины, это Европа может, и она должна это делать, по сути.
Ясно. Тогда возьмем еще две темы параллельных с этими сюжетами связанные, которые, как кажется, влияют, причем с разных сторон, на решение вопроса о ходе мирных переговоров, инициативах и так далее. Ну, понятно, со всеми оговорками. Это, прежде всего, американская история с файлами Эпштейна, потому что она иногда выглядит в том числе, ну, помимо внутреннего вопроса, потому что, ну, Конгресс проголосовал за обнародование этих файлов, еще и как средство давления на Трампа, чтобы он, не дай бог, не соскочил с темы поддержки Украины или слишком сближения с Москвой, да? Насколько это вообще, говоря, над ним нависает? Ну, с учетом выборов в ноябре 26-го года в Палату представителей, действительно, как вам представляется, особенно вам из Америки, что файлы Эпштейна – это такой угрожающий инструмент для администрации Трампа и его самого в контексте там, выборов, в контексте поведения в отношении Москвы. Может быть, действительно, Эпштейн в 2019 году передал Чуркину, с которым хотел встречаться там, с Лавровым, точнее, через него, или дальше материалы в отношении Трампа. Потому что ведь постоянно разговор идет, агент Краснов, не агент Краснов. Может быть, это и не агент Краснов, а именно, что наличие материалов, компрометирующих Трампа, которыми Москва располагает. Или как? Вот в контексте этого, что вы думали?
Ну, откровенно говоря, я не придаю большого значения. Потому что я понимаю, что если бы там что-то было про Трампа, что-нибудь серьезное, или у Эпштейна было бы что-нибудь серьезное про Трампа, он этим бы торганул, или это бы опубликовалось во время правления Байдена. Когда, собственно говоря, ну, все карты в руках, почему бы и не сделать этого. Но суть в том, что ничего про Трампа не прозвучало за это время, там на него лично ничего нет. Есть другое. И, возможно, это и было причиной того, что ни при Байдене, ни при Трампе эти файлы не публиковали.
Так.
Это очень масштабная дискредитация элит и американских, и международных. Вот принц Эндрю уже засветился.
Да, принц британский.
Или, допустим, бывший министр финансов Саммерс уже ушел в отставку. Но вот когда будет открыто все, да, а туда вполне возможно попадут спонсоры компании что Байдена, что Трампа. Туда, возможно, попадут какие-то идеологи, какие-то политики, губернаторы и так далее, и так далее. То есть это будет массовая дискредитация элит в глазах американского избирателя. А в принципе, Трампу это легче отыграть, потому что он еще первый срок начинал прямо, и когда приносил присягу в своей речи, он сказал, я пришел осушить это болото. Да?
Ну да, он против элиты, да.
Да, то есть ему это как раз использовать потом будет лезть. Я же говорил, что это болото надо осушать. Вот я сейчас тогда буду его решительно осушать. И вот со мной... Кстати говоря, это очень характерная черта администрации Трампа. Она очень молодая. Это абсолютно новое поколение, идущее к власти за его плечами. Да, вот, радикальная смена элит. Там лет на 20-30 даже порой. Вот. И он может сказать, вот те, которых я веду, они в этих пороках не погрязли, они не причастны к ним и так далее. Но именно вот, знаете, каждый большой политик нуждается в деньгах. Угу. И когда, скажем, вдруг к Трампу или к Байдену, это в равной степени к ним относится, могли приходить доноры их компании и говорить, ну ты понимаешь, вот там... Есть одна такая зацепочка, ты уж, пожалуйста, значит, не открывай этот ящик Пандоры, там все погорим. То есть я вижу в этом не столько проблемы Трампа, сколько вижу проблемы старых элит. Вот они, и подчеркиваю, и американских, и международных. Там, я вполне допускаю, что какие-то российские фамилии сейчас звучат. Это, по крайней мере, это вполне моралите современного российского руководства.
Это было бы вообще дичью бы. Такое давно бы уже опубликовали, наверное. Потому что, а что беречь этих?
Это сложно. Тогда это открыть ящичек.
Понимаете? Ну да, это уже не осталось.
Вот. Там, когда Матвиенко говорит, давайте там девушки сразу после 18 лет беременеть и рожайте, хочется задать вопрос. А во сколько лет ты первый аборт сделал, Валентина Ивановна? И так далее. Вот, или сколько там...
Как говорил Райкин, пить, курить и говорить я начал одновременно.
Да, сколько детей и семей Владимира Владимировича или всех его, значит, пьеса. Вот. Короче говоря, я не считаю дело Эпштейна угрозой лично Трампа.
Так.
Сдерживающим фактором является именно потенциальная завязка на значительную часть финансовых элит и вообще политиков.
Ясно. Ясно, хорошо. Такой же скандал, как бы зеркальный, с точки зрения именно политического влияния, это украинский коррупционный скандал. Вот сегодня буквально ушел в отставку глава офиса президента, ну, тень Зеленского, Андрей Ермак. По-моему, много там преувеличено, много недооценено, но неважно. Но сам факт, что это знаковая фигура, уж столько говорили, что от него не откажутся никогда, и тем не менее он покинул должность в на банковой главную должность. И это тоже связывают с каким-то формой несговорчивости украинской власти, на которую надо было давить посредством этого скандала. Ну, НАБУ, ЦАП, все это вместе. И там отчасти и американская сторона это использовала. Там, об этом почти открыто говорили. Там чуть ли не от имени Венса, что, значит, американская пресса писала, что это будет, безусловно, использовано для того, чтобы надавливать на Киев, для того, чтобы он согласился на вариант мирного плана из 28 пунктов и так далее. То есть, на ваш взгляд, Евгений Владимирович, это действительно инструмент давления, который мог бы привести к большей податливости украинской власти в части, касающейся пунктов плана, территориальных уступок, гарантии безопасности, отказа от вступления в НАТО, ну и так далее. Или же, как многие тоже считают, что нет, даже ценой подобного рода отставок, а отставка, она знаковая все-таки Ермака, Зеленский не пошел бы ни в коем случае на уступки принципиальные, умаляющие суверенитет Украины, ее территориальную целостность и так далее. Как вам кажется?
Знаете, есть такое выражение «разминать клиент».
Да,
разминать. Более мягким, более пластичным, более податливым.
Да.
Вот. Поэтому я как раз рассматривал вместе, в параллели эти события и вот развитие коррупционного скандала в Украине, и санкции против Лукойла и Роснефти, и разрешение Украине бить американским оружием вглубь российской территории. То есть я считаю, что да, то ли пользуясь ситуацией, то ли сконструировав ситуацию, администрация Трампа пытается сделать более податливыми обе стороны конфликта. Обе, подчеркиваю, стороны конфликта. А так, ну давайте вспомним, что еще, по-моему, это был май месяц, там, когда пытались переформатировать НАБУ, точнее говоря, подчинить ее.
Да, скандал был тяжелейший такой, да.
Да, Но это говорит о том, что речь шла о подготовке вот этого дела достаточно давно. Да, и все шаги тогда, в общем, выглядели как-то очень, ну, скажем, мягко, очень странно, что вроде идет попытка прикрыть уголовное дело. Угу. Вот. Но и на том этапе, может быть, это было как-то и результатом политики размять клиента. Да? То есть переговорный процесс Трамп продвигал с первых дней своего 47-го президентства. А так, ну что, да, внутреннее значение понятно. Украина может вернуться, собственно говоря, к собственному конституционному строю, когда есть президент, есть правительство, есть рада, и власть между ними распределена, не концентрируется в офисе Ермака. А в международном плане, да, ведь понятно, что как, скажем, с пленками Уитков, да, там важно не то, что было в этих пленках, а важно то, что это намек на то, что у нас есть много еще чего, что мы еще не публикуем.
И это сигнал, безусловно, да.
Да, точно так же можно сказать, что и здесь идет речь о намеке. Вот пока мы это опубликовали, да, а ведь, грубо говоря, исходный материал – это пленочки, которые получил НАБУ. Да, вот мы дали НАБУ такие пленочки, а можем дать какие-то еще пленочки. Здесь такие недоговоренности, они же тоже играют громадное значение. Поэтому я думаю, что да, есть такая идея размять клиента, что одного, что другого.
Ну, понятно. Хотя, опять же, так сказать, получается, что Украину разминать пленками, ну, Зеленского конкретно, вещь бесполезная, потому что не в полномочиях его такие уступки совершать в соответствии с планом. То есть вот у него реального механизма подписать согласие на передачу России неоккупированной части Донецкой области до административных границ, почти 6500, ну, чуть меньше, квадратных километров, но у него и нет как бы этих полномочий.
Да? То есть... Американцы от него этого и не требуют.
А что они тогда?
Американцы хотят сами, пока, по крайней мере, по нынешней информации, на данный момент, что США сами готовы де-факто, не де-юре, де-факто признать эти территории, но не требуют этого от Украины. Они от Украины требуют, чтобы при условии, что, значит, США де-факто признают эти территории за Россией, и Россия готова на этих условиях подписать соглашение мирное, чтобы Украина на этих условиях соглашение подписала. Проблема в том, что Россия не готова на этих условиях подписать соглашение и не будет готова, и вообще не подпишет никакого мирного соглашения, которое не является актом капитуляции Украины. А Зеленский, конечно, не хочет подписывать акт капитуляции, тем более, что, честно говоря, вот по моему ощущению, во всяком случае, я для этого поводов не вижу. Вот если снова взглянуть на эту карту, которую вы уже показали.
Да, давайте еще раз посмотрим. Сейчас еще раз посмотрим эту карту. Константин нам покажет эту карту. Вот она.
Я хочу обратить ваше внимание вот на какую черту. Вот сравните протяженность вот этих красных крапинок, да? Угу. От самой северной точки до самой южной.
Да.
А потом сравните с общей протяженностью линии фронта, которая была в начале 22-го года.
Ну, конечно.
Да? Она проходит от Херсона, да? И до границы с Белоруссией. Да даже из Белоруссии одно время там шло наступление. Так вот сейчас у России хватило сил, вот помните это выражение, ну не выражение, название романа, шагреневая кожа.
Да,
вот шагреневая кожа российского наступления, видите, ощутимо сжалась. То есть на сегодня это в лучшем случае там 1/7 часть от того, что было раньше. Вот на что хватает сил у России. А если сейчас Украина получит достатки ракет дальнобойных, и что произойдет? Украина сможет отсечь российский тыл от российского фронта. У России может быть огромное превосходство по производству, ну, всякой дряни, там, стреляющей, летающей и так далее, и так далее. Но если будет затруднена доставка всего этого к фронту, то это будет иметь небольшое значение. То есть, ну, это как бы вот традиционная, скажем, англосаксонская традиция ведения войны, пересекать коммуникации. Вот если Украине удастся добиться, от этой шагреневой кожи она в 2 раза еще сократится. Потом вообще какие-то очаги будут символические. Но это лишь будет означать, что сокращение такого рода фронта будет давать Украине шанс на наращивание резервов. Да, потому что, говорят честно, эти резервы Украины гигантские, но они сегодня в Европе в основном.
Ну, мы говорим о резервах людских, имеется в виду.
Да, людских резервов. Вот. Вот потом, глядишь, Украина сможет перейти в контрнаступление. Тем более есть места, где оно просто напрашивается. Вот еще раз, эта карта, она очень хорошо показывает истощение агрессивного потенциала России. Вот просто там, знаете, есть такой, ну, раньше, вот, в годы моей молодости, длину кривых линий измеряли прибором с шаловливым названием курвиметр. Я не знаю, вы сталкивались с этим когда-нибудь или нет?
Ну, если и поменять на АТО, вообще будет феноменально, курвометр.
Ну да. Но вот курвиметр – такое устройство с колесиком, которым ты ведешь по кривой линии, оно тебе, значит, наматывает миллиметры. Ну, а сейчас это все делается компьютером. Конечно, вот можно просто сравнить протяженность исходной линии фронта, остаточную вот эту, и понять, насколько истощился агрессивный потенциал России. А это ведь не учитывает еще и того, что есть и зелененькие точки. Вот если показать эти зелененькие точки, Новороссийск, Туапсе, ну, да. Все нефтеперерабатывающие заводы, многие военные предприятия. Это вообще карта совершенно другая получается.
Угу. Вы понимаете,
да. Путин, конечно же, может сколько угодно изображать стремление к продолжению военных действий. Этому могут в какой-то мере, в небольшой мере, способствовать скандалы те или иные. Но логика совсем в другом заключается. Вот агрессивный потенциал истончается.
Вот мы правильный вывод делаем, смотря на карту, это визуализация необходимая и так далее. А вот атмосфера, которой надо отдать должное Москве, которая создает психологической и политической атмосферы, она такая, что Украина все проиграла. Пример конкретный. Вот этот тезис бесконечный, что вы отдайте неоккупированную часть Донецкой области до административной границы, ведь все равно Москва это займет, она все равно заберет. И Путин это говорит, и Трамп так или иначе это говорит, Венс это говорил, там Дрискол это говорил, который, значит, теперь является новым спецпосланником по Украине и так далее. И создается впечатление, ну действительно ведь займут, ведь действительно заберут, вы понимаете? То есть не в масштабе всей территории Украины и хода войны в течение 4 лет. Кстати, в январе мы пересечем Рубикон, который отечественная война длилась. Не Вторая мировая, а отечественная. Но там действительно Сталин до Берлина дошел. А это что? Вы понимаете? Ну, в январе как раз будет, там без малого 4 года там было как раз. А здесь уже точно будет до февраля, будет 4 потом и 4,5. Вот мы уже это предвосхищаем. Вот вопрос. Ведь вот как влияет эта атмосфера, искусственно созданная, да, на ощущение политиков или там на общественное мнение в широком смысле, в том числе и международное, что Москва однозначно выиграет, однозначно получит то завтра, чего еще не получила вчера. Понимаете, 3 дня превратились в 4 года, вот так скажем. Как это влияет и как это преодолевается, вообще говоря?
Ну, это преодолевается конкретными результатами на поле боя, конечно. Практические результаты всегда важнее слухов и разговоров. Оценивать, может Россия захватить весь Донбасс или не может, я не знаю. Я не знаю просто состояние там, личного состава Украины. Сколько людей там есть в резервных корпусах, бригадах, ну, если
понятно,
они существуют.
Это секретная информация.
Да. Мы видим общую тенденцию. Мы видим, что, скажем, Украина начала развивать собственные дальнобойные, производство собственных дальнобойных ракет. Да. А Великобритания стала развивать производство ракет. Но немцы вот по-прежнему боятся. С этими Таурусами трясутся. Но в конце концов, военные вопросы, не зря есть выражение «туман войны». Военные события прогнозировать очень тяжело, известно только одно, что огромную роль играет упорство. Вот кажется, что все, вот сейчас ты проиграешь, но ты не знаешь состояние вообще противника. А может, противник тоже уже из последних сил пыхтит, царапается и вот-вот готов сложить оружие, но надеется тебя пересидеть. Вот поэтому здесь великое значение имеет такое стратегическое терпение. Мы не знаем это. Мы знаем только одно, что пока оснований говорить о захвате всего, даже всей Донецкой области, но пока оснований нет. Да, Россия получает там где-то результаты. Но надо же ясно понимать, что вот эти наступления ведется в виде малых пехотных групп. То есть, да, то есть что значит там захват города? Это значит, несколько человек туда заскочило. Да? Вот так.
Ну да.
Ну вот вспомните, еще недавно Путин говорил, мы приглашаем корреспондентов приехать.
Да, да, да.
Потом появилось это сюрреалистическое видео, где в тумане какие-то там похожие на призраков люди едут на каких-то мопедах, мотоциклах, разбитых машинах. Я тогда у себя на канале задал вопрос. Может быть, это и есть корреспонденты, которых везут по кровь на самом деле?
С гранатометами, да.
Да, а три дня назад я, значит, читаю сообщение. Российские войска окружают Покровск. Так извините, чего окружать город, который вы захватили? Да? То же самое с Купинском. Ну, кстати говоря, вот интереснейшая черта последних дней, о которых вообще мало говорится, но она для меня, может быть, даже самая главная. Стало очевидным то неприкрытое вранье, которым кормят Путина, и которым Путин пытается кормить мировое общественное мнение. Вот эти все рассказы, мы захватили Покровск, мы захватили Купинск, мы вообще всех громим, ну, там дело доходит до того, что какой-то Комсомольск на карте появился, точнее, в голове у Путина появился. Вот. А потом выясняется, что никто не захватит. И весь мир начинает видеть, на этом, кстати, надо акцентировать большое внимание, мне кажется, действительно это уделяется мало времени, насколько велико и открыто вранье, как вот лжеинформацию подают главкому, а тот пытается ее, значит, доносить через Пескова, через своих министров, до всего мирового общественного мнения, что мы превозмогаем. Вот тот факт, что Россия стала открытым источником вранья, это вот первый раз за последнее время, потому что я не помню такого, чтобы так вот в открытую, нагло, на глазах у миллионов телезрителей начальник генерального штаба врал своему верховному главнокомандующему, что верховный главнокомандующий потом это повторял, но вот в случае с Комсомольским они наконец озаботились тем, что вообще какую информацию мы получаем, уже до полного абсурда доведено. Но вот я скажу так, что вот этот прорыв информационного пузыря на глазах у миллионов людей, увидевших, вот просто врут президенту, а тот заглатывает. Врут президенту, а тот заглатывает. А потом идет, как попка дурак, и это все повторяет. Да? Я думаю, что на встречах и на переговорах, которые сейчас идут вокруг мирного урегулирования, так называемого, одна из важнейших задач, которую решают украинцы, это объясняют. Да вранье это все. Тот же Дрискл наверняка получил информацию в Киеве, исчерпывающую о состоянии военных действий. Да, вот удары по тылам, они болезненные, они тяжелые. Хотя тут вот где-то помелькнуло сообщение, что впервые Украина перехватила все Искандеры. Дело в том, что ну, Украина же является еще и испытательным полигоном, но а американцы сейчас стали производить новую версию Патриот, отличающихся большей маневренностью, чувствительностью, как раз в расчете на перехват российских ракет, российских и китайских ракет. Ну, может быть, они действительно там пару-тройку таких ракет привезли в Украину и опробовали. И оказалось, да, сбивает без проблем, хоть кинжалы, там, Искандеры. Вот. Да, вот удары по тылам выглядят эффектно. Украина остается без энергетики, Украину ждет холодная, темная зима. Хотя Украина к этому в значительной степени подготовлена. Вот. Но в дальнейшем, если говорить о движениях на линии фронта, тот карта, которую мы уже дважды с вами показали, она показывает, что это все химера. Понимаете, что это все химера. Нет никакого продвижения России. Если брать в масштабах Украины, вы с трудом на экране можете эти точечки определить. Если вы сумеете назвать хоть один населенный пункт на этих точках, вы уже герой, потому что их нету там. Ни одна карта Украины не является настолько подробной, чтобы вот в этом формате показывать эти точки. Ой, захватили село такое-то. Ой, захватили полустанок рядом с Купинск-Узловой. Да, там. А потом выясняется, что не захватили, и наоборот попали в окружение и так далее. И так далее. Значит, вот я считаю, что главный, может быть, информационный итог последней недели заключается в том, что все увидели, как врут президенту России, как президент России воспроизводит это вранье. Причем на автомате, скажем, Комсомольская, вот эта пресловутая, оглашенная в Киргизии, но это уже какой-то запредел.
Ну, последний вопрос заключается, мы уже 50 с небольшим минут в эфире, заключается в прогнозе, вещи неблагодарные, но все-таки, что нам ждать до конца года, потому что, когда все сыпалось, я вот делал прогноз, что до конца года точно ничего не будет в контексте заканчивающейся кампании российской наступления 25-го года. То есть вот ожидать, что дойдут до административных границ, там еще что-то, ну, бессмысленно, но как вам видится, так сказать, с чем заканчивает эту кампанию наступления? Этот год для него, для Путина важный, поскольку он, ну, так называемый выбор, никаких выборов в России не существует, но он, значит, себя опять провозгласил президентом в очередной раз, в мае была инаугурация, и, в общем, активная фаза наступления. Вот с чем он заканчивает год? Вот попробуем это как бы описать в нескольких словах.
Ну, итоги года заключаются в том, что, как ни банально это прозвучит, Украина продолжает стоять, Украина продолжает отбиваться. Это важнейший итог года. Второй важнейший итог года, что Европа просыпается. Европа просыпается, даже население, народ. Европа начинает просыпаться. Вот я тут обратил внимание на опрос общественного мнения Германии. Там уже народ начинает восстанавливать воинственный дух, называется. Скажем, у стран пограничных с Россией, Финляндии, Польши, он, на мой взгляд, вообще никогда не проходил. Эти как раз вот европейскому размягчению не поддались. Вот. Так что, если говорить о прогнозировании, я предвижу сокращение роли Соединенных Штатов в процессах, происходящих вокруг войны в Украине. Я предвижу постепенное усиление роли Европы. И к концу следующего года, ну, можно сказать так, автономизацию Европы. То есть Европа будет уже готова своими силами, своими ресурсами поддерживать военные действия Украины. Я предвижу, что будет решена проблема российских активов. Они за счет них будет финансироваться война в Украине. Вот. То есть Россия, скорее всего, Россия с Китаем. Надо все время забывать, что если бы не Китай, Россия давно бы уже перестала. Идет война Китая и России, Китая, Кореи и России против Украины. Вот. Я предвижу, что вот в следующем году, по сути дела, маятник начнет движение в сторону поражения России. Далеко ли он зайдет? Раньше я говорил, что все закончится к сентябрю 2026 года. Но это было до того, как Китай активно вписался, активно и открыто вписался за Россию. Сейчас у меня другой временной порог. Я говорю о том, что вот 2 года пройдут, за 2 года США восстановят свои производственные цепочки, избавятся от зависимости от Китая по редкоземельным металлам. Там около 100 критических производств, которых, как выяснилось, США очень сильно зависит от Китая. Вот по всем этим 100 направлениям должны быть приняты программы, они должны осуществляться. Но вот я говорю, что 2 года, а потом выступил министр финансов Скотт Бессент, который сказал 24 месяца. Ну, как видите, не сильно отличаются наши оценки. Вот. Короче говоря, вот после этого у США появится возможность давить на Китай. Причем давить не по-детски, давить всерьез. И только тогда США, наверное, смогут поставить вопрос об ослаблении влияния Китая и об ослаблении поддержки войны в Украине. То есть программа, так сказать, прогноз оптимистичный, все-таки я сохраняю сентябрь 2026 года, прогноз пессимистичный, 2 года еще придется, значит, жить в режиме вот этого бессмысленной, глупой, взаимоизмеряющей войны.
Ясно. Ну что же, дорогие друзья, нас смотрят почти 13700 зрителей, просьба большая к ним, распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, по мессенджерам посылайте, если знаете кого знакомого, так сказать, пусть увидит этот эфир. Обязательно ставьте лайк этому эфиру, если он вам понравился, конечно. Помогите нам попадать в рекомендованное. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, ставьте колокольчик, пусть вам приходят уведомления о новых эфирах. Ну и, конечно, на канал Евгения Вадимовича Севастьянова. Он сегодня у нас именинник, стал иноагентом. Евгений Вадимович долго писал о том, что когда же. Ну,
я вообще, нет, я на это не... Я просто давным-давно себя, скажем, назвал иноагентом. Да. Я сам себя назвал иноагентом и говорю, да, что...
Ну вот они решили...
Хорошими людьми. Поэтому для меня ничего не поменялось.
Абсолютно. Поэтому с этой точки зрения надо угодить гостю. Пожалуйста, подпишитесь на канал Евгения Вадимовича. В описании по его имени есть ссылка на канал Евгения Вадимовича Севастьянова.
Канал называется «На фронтах 4-й мировой».
Вот. Поэтому подписывайтесь, смотрите там эфир. Евгений Вадимович, спасибо огромное. Ну, я надеюсь, будем следить за повесткой и обязательно вернемся к разговору снова и все снова обсудим.
Спасибо, уважаемый Марк Захарович. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители. До следующих встреч.
До свидания.